Глава 39. Опять все те же белые разделительные полосы на дороге. Все те же зеленые придорожные указатели, выхваченные из темноты лучами фар. По обе стороны тянулись домики из красного кирпича, словно вжавшиеся в землю и окутанные туманом. Армантьер, Азбрук, Брейдюн. Та же бензозаправка «Тоталь» с одиноким полусонным служащим на пустынном шоссе А-25. Маршрут, изъезженный сотни и тысячи раз. Дорога на работу, к безоблачному будущему, к богатству. Затем возвращение домой, к любящей жене и жизнерадостному ребенку. Дорога, соединяющая два полюса вашего повседневного существования. Теперь эта асфальтированная полоса превратилась в тупик, откуда не было выхода. Маршрут в один конец. Сильвен Куттер буквально сходил с ума от множества одновременно звучащих внутренних голосов. Он знал, что скоро все это прекратится. Навсегда. Но необходимо было выполнить еще одну, последнюю миссию. Вервоеке, сидящая за рулем, не отрывала глаз от дороги. Несмотря на грубость ее черт, на обритую голову, на руки, изъеденные химическими препаратами, в самой глубине ее зрачков еще сохранился какой-то неверный свет, слабый отблеск человечности, напоминающий о том, что и она когда-то была невинным ребенком, незапятнанным грязью этого мира. Но теперь она превратилась в исчадие ада. Не доезжая до Дюнкерка, машина свернула к Гранд-Синт, пересекла город и выехала на департаментское шоссе. 20 километров пустынных полей. Через какое-то время по обочинам дороги стали все чаще попадаться блокгаузы, похожие на мрачных автостопщиков, застывших в вечности. Траншеи, безымянные кладбища, остатки сожженного прошлого. Затем из темноты показалась темная громада, похожая на спящего монстра, развалины города Эперлек, некогда уничтоженного бомбардировками. Огромный бункер. Чудовищный лес. Сильвена все больше охватывал страх. Он думал о похитителях детей, о насильниках, о жутких алхимиках, способных трансформировать жизнь в смерть. Он никогда не увидит, как растет его дочь. Никогда не услышит, как она в первый раз произнесет слово «папа». У него больше нет жены, не будет внуков. Все их судьбы принесены в жертву на адском алтаре. «Скоро приедем», — выдохнула сидящая за рулем женщина. «Молись, чтобы девочка была еще жива». Он освободит ребенка, отвезет убийцу в полицию и сразу вслед за этим, выйдя на улицу, пустит себе пулю в лоб. Не слишком эстетично, зато надежно. В кино герои часто так погибают, быстро и без мучений. Вселенная Кларисы Вервоеке превратилась в бушующую огненную стихию. В ее ушах все еще звучало потрескивание горящих банкнот, похожее на хриплый, издевательский смех. Все это огромное состояние, а вместе с ним все ее мечты обратились в прах по воле идиота, который думает, что управляет ситуацией. Он заплатит за это сполна. В полной мере ощутит, что называют словом «страдание». Она попросит ту растянуть пытку как можно дольше. В средние века палачу удавалось распороть осужденному живот и специальным латунным крюком вынуть из него 8 метров кишок. И все это время человек оставался жив. Минуты могут быть краткими или долгими, но на сей раз они будут невероятно долгими. Машина пересекла мост и углубилась в лабиринт полуразрушенных строений. Асфальт здесь был весь в трещинах и выбоинах, напоминающих вулканные кратеры. Мощные ветви дубов переплетались, образуя непробиваемый свод, словно призванный помешать наступлению дня. «Сколько еще километров?» — спросил Сильвен. «Меньше 2. Сбрось скорость и погаси фары. Как только покажется дом, ты остановишься. Хочешь сделать сюрприз? Даже не пытайся. Моя собака наверняка уже почуяла наше приближение. Так что обломись, придурок. Она хихикнула и добавила. Но тебе нечего бояться. У меня нет сообщников. Тварь, ты ничего не говорила про собаку. Но ты же не спрашивал. И вот лучи фар высветили неподалеку от полуразрушенного блокгауза и покосившегося ангара дом. Трехэтажное кирпичное здание, буквально задушенное плющом. Его побеги скользили по стенам, как змеи. Вздыбливали черепицу, оплетали остроконечную крышу. Создавалось впечатление, что эта сплошная зеленая масса существует сама по себе. Нечто вроде гигантского осьминога с раскинутыми во все стороны щупальцами, вынырнувшего из морских глубин. Вокруг смутно различались силуэты высоких деревьев. Их мощные узловатые корни вырывались из-под земли. Изборожденная морщинами кора придавала стволам сходство с уродливыми лицами, чьи глаза неотрывно следили за непрошенными гостями. Лес дышал, словно гигантские хриплые легкие, и в этом дыхании ощущалось ледяное веяние смерти. Сильвен осторожно вышел из машины. Слабый хруст инея под ногами заставил все его чувства обостриться. Он вспомнил про лес в фильме «Ведьма из Блэр», о заблудившихся молодых людях, которым больше никогда не было суждено вернуться домой, а их телам предстояло увеличить слой черноватого гумуса. Он попал в какое-то очень похожее место и, возможно, шел по останкам погибших солдат, скрытых под слоем земли и гниющей травы. Это был мир разложения, в глубине которого скрывалась девочка, больная диабетом. Он пристально вглядывался в здание. Ни единого проблеска света в окнах, ни одной машины поблизости. Вроде бы ниоткуда ждать подвоха. Но все равно он продолжал оставаться на стороже, готовый выстрелить в любую секунду. Плотнее запахнув куртку, Вервоеке поставила ногу на землю и медленно вышла из машины под дулом револьвера. Ее бритая голова была единственным светлым пятном в окружающей темноте. За входной дверью бесновался живой сгусток злости. «Иди за мной», — произнесла Вервоеке. «Подожди», — резко сказал Сильвен, оглядывая буйные побеги плюща. «Где девочка?» «Она внутри, заперта в подвале». «О, Господи!» — Сильвен вскинул револьвер. «Малейший шаг в сторону, и я тебя убью. Если в доме есть еще кто-то, кроме девочки, я выстрелю. Сейчас ты откроешь дверь. Очень осторожно». «Как скажешь». Они обогнули какую-то сквозную конструкцию из листового железа и проржавевшие остовы непонятных механизмов. Сильвен зацепился ногой за пеньковый трос и чуть не упал. Вервоеке насмешливо фыркнула, затем снова двинулась вперед, спрятав руки в рукава от холода. Дойдя до верхней двери, она вставила в замочную скважину ключ. Как только оскаленная морда ротвейлера показалась в проеме, Сильвен выстрелил. Послышался короткий резкий взвизг, и все было кончено. Вервоеке прижалась к наружной стене. «Ты убил собаку! Ты что, псих?» «Кто тут настоящий псих? Давай, заходи. Подними руки над головой и веди меня сразу к девочке. Ты позволишь мне хотя бы свет зажечь?» В свете фотоновых ламп стала видна окровавленная туша ротвейлера. Из удлиненного холла они вошли в настоящую комнату ужасов, заполненную жуткими экспонатами. Стены были сплошь покрыты шкурами и головами животных. На постаментах тоже стояли чучела животных и птиц. Кабаны, олени, павлины. Блестящие отполированные рога, оскаленные пасти, раскрытые клювы. На каминной доске были выстроены в ряд ослепительно белые черепа со стеклянными глазами и искусственными зубами. В отдельном углу располагались старинные куклы. Их было множество. Сильвиан, не в силах удержаться на ногах, рухнул в кресло. «Но что же ты за чудовище? Зачем все эти ужасы? Ты хочешь увидеть девочку?» Она указала на тяжелую дверь, распахнутую во тьму. «Тогда нужно будет спуститься в подвал. И предупреждаю, возьми себя в руки. Там внизу будет много чего похуже, чем здесь. Тебе предстоит погрузиться в самые темные запретные глубины человеческой души. Ты знаешь, этому дому больше полувека. Его построил мой дед. Внизу несколько ярусов подвалов и галерей в десятках метров под землей. Отголоски Второй мировой войны. Иногда там еще можно услышать, как стонут духи погибших. Прекрати эту гребаную чушь!» Тусклая голая лампочка осветила уходящую вниз винтовую лестницу. Внутри у Сильвена все сжалось. Как не умереть от страха еще раньше, чем спустишься на самую глубину? Похищенная девочка, даже если она еще жива, наверняка выйдет на свободу совершенно обезумевшей. «Иди! Вперед! Я за тобой!» Но едва он переступил порог, на его правую щеку брызнула какая-то жидкость. Сильвен выронил оружие и прижал ладони к лицу. Кожа на пальцах мгновенно пошла пузырями. Падение с лестницы его оглушило. «Этот мерзавец сжег наши деньги!» — проворчала Вервоеке, обнимая свою любовницу. «Я знала, что сигнализация сработает, и ты успеешь подготовиться. Но ты его не убила, надеюсь?» Зверюга указала на стеклянный сосуд с пульверизатором. «Это муравьиная кислота. Он, конечно, изуродован, но еще жив». Она прижала Кларису к себе и, прерывающимся от ярости голосом, произнесла: «Он убил мою собаку!» «Ну что ж, еще одна причина, чтобы заняться им с особой тщательностью». «Я думала, ты больше не захочешь меня видеть. Я ошиблась, правда же? Ну, скажи мне, что я ошиблась». «Конечно, дорогая, мы все начнем с нуля. Но прежде займись им». Внезапно по подземелью прокатился ужасный предсмертный вопль, от которого едва не лопались барабанные перепонки. Он доносился откуда-то издалека, но подхваченный эхом разнесся по всем подземным коридорам, постепенно растворяясь в своих собственных отголосках. Вервоеке попятилась, недоверчиво глядя на подругу. «Черт возьми, ты опять взялась за старое?» Зверюга вцепилась в ее куртку. «Нет, нет, это просто одна женщина. Я...» Вервоеке, размахнувшись, отвесила ей пощечину. «Оставь меня в покое! Ты ненормальная! Сколько еще времени, как ты думаешь, тебе удастся ускользать от копов? Люди не животные! Ты не имела права этого делать!» «Но ты сама меня только что попросила заняться этим типом!» «Это другое дело! Он пытался меня убить! Он намеренно сжег деньги! Он видел мое лицо и мог меня опознать. А то, что ты делаешь только ради... Ты мне омерзительна. Я больше никогда не хочу тебя видеть». Она резко вырвалась из объятий зверюги. «Нужно срочно бежать за границу, не дожидаясь, пока все рухнет». «Нет, нет, не уходи», — умоляла зверюга. «Не оставляй меня одну. Я тебя люблю». Кларисса, не оборачиваясь, быстро пересекла гостиную и, перешагнув через труп собаки, распахнула входную дверь. В тот самый момент, когда ее рука отпустила дверную ручку, ее тело рухнуло на пол, сотрясаясь в конвульсиях. Причиной тому был скальпель, вонзившийся в ее затылок по самую рукоятку. «Я не хотела», — со слезами произнесла зверюга. «Но твое лицо не пострадало. Все еще можно уладить. Мы снова встретимся. В вечности». Плача, она вернулась обратно в подземные катакомбы, переступила через неподвижную бесформенную груду у подножья лестницы и скрылась в своем убежище, неся еще теплое тело подруги на руках. Сначала она собиралась выполнить предсмертную волю Кларисы, заставить мучиться как можно сильнее человека, который сжег деньги. Затем возродить для новой жизни саму Кларису. Но прежде всего нужно браться за работу, зарабатывать себе на скудное пропитание, как все эти годы. Она выпрямилась, надела рабочий халат и перчатки и растворилась в сумраке, слегка рассеявшемся с приближением нового дня.